Холмогорская резьба.
Вы на спутнике, друзья. Это программа «Холмогорская резьба». Программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Меня зовут Андрей Матюхин. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот сразу со старта хочу сказать, что у нас, конечно же, не только в FM-вещании, в FM-формате вещания, но еще и видеотрансляция. Напоминаю просто об этом. Во ВКонтакте заходите к нам в Рутубе, наши аккаунты «Радио Спутник». Ну и, конечно же, наш Телеграм-канал. Вот если вы еще не там, обязательно подпишитесь. Обязательно, потому что вся самая актуальная и интересная информация там, в Телеграм-канале «Радио Спутник». И пишите нам в течение программы, это можно сделать, кстати, и с помощью Телеграма, и в наш WhatsApp 8-968-766-33-11. Мы вопросы читаем, озвучиваем, конечно, если они в тему. Ну, давайте сразу к повестке. Вот, знаете, их можно было бы назвать, их я сейчас пока без каких-то персоналей, их можно было бы назвать мастерами конспирологии. Да, вот они так конспирируются, необъявленные визиты, потом вот выступают на пресс-конференции, встречаются. Я говорю о европейских, ну не всегда лидерах, там, каких-то европейских политиках, которые приезжают в Киев и так далее.
Понятно, что есть... они типа, что называется, ползком туда
пробираются. Да, понятно, что есть какие-то вопросы безопасности, безусловно. Да, они там есть, и, может быть, не нужно лишний раз говорить об этом, но это, знаете...
А то, знаете, Зеленский организует на тебя покушение, да, а потом свалит все, да, на Москву.
Да.
Поэтому они, я думаю, что они пробираются тайком от Зеленского, а потом где-то на заднем дворе его бункера так выныривают из канализации. У-у, я здесь.
Да, я здесь. Покажите счет, Владимир Александрович. Покажите счет. Что там у вас вообще по счету? Предъявите. Или мы вам предъявим, а вы заплатите. Ну, в общем, министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек вот сейчас прибыл с тем самым необъявленным визитом. Ну, когда это один раз или два раза там кто-то из них делает, европейцев, это еще ладно. Но когда это регулярно, это уже, ну, не смешно. А зачем он? Что он там хочет? О чем он хочет с Зеленским поговорить, как думаете?
Слушайте, ну, они все пытаются разобраться, как вылезти теперь из этого болота, куда сами себя загнали. Потому что, ну, все понимают, что Запад сделал слишком много необратимых движений, необратимых действий. Они на словесном уровне, по сути, ну, объявили нам войну. Такой вот священный ЛГБТ-джихад, я бы сказал. Вот. ЛГБТ-джихад за Украину. А если что, это теперь запрещенное движение.
Безусловно, мы поставили звездочку, оговорились.
Вот, когда еще вот Украина тоже попадет в запрещенное движение, уже террористическая организация по всем совершенно параметрам.
Предпосылки как мы видим, к этому,
да,
есть. Абсолютно.
Вот, ну, в общем, понимаете, они просто сделали массу необратимых движений. И им теперь нужно как-то из этой ситуации вылезти. То есть, грубо говоря, чтобы состоялось какое-то такое решение, после которого они смогут все-таки победоносно себя украсить какой-то короной, нимбом или чем-то еще и сказать: вот мы спасли Украину от страшного Путина. А сделать это с каждым разом все сложнее, потому что для, очевидно уже, что для украинской перемоги сейчас потребуется, ну, перенапряжение сил всего Запада. Мы внезапно обнаружили, что этих сил у них гораздо меньше, чем они сами о себе думали. Вот. А что, понимаете, ну вот тут вчера или позавчера в Уэльсе взорвался снарядный завод. Uh-huh. Британский. Ну, знаете, бывает, ну, как бы, ну, такое случается в мире, что
опасное
вот так
производство.
Вот, да, что берет и взрывается снарядный завод. Ну, может быть, сама СБУ из обиды взорвала, что не поставляют снарядов. Может быть, там какие-нибудь недоброжелатели, там, например, китайцы могут. Почему нет? Вот, в конечном счете, Британия им все время угрожает. Ну, прикол оказался в том, что он единственный в Великобритании. Понимаете, а все-таки это, как сказать, серьезная военная держава была еще недавно, конечно. Mm-hmm. Я, конечно, понимаю, что мы уже отменили ее. Вот здесь вот, если посмотреть mm-hmm. за вашей спиной, mm-hmm. Андрей, мы обнаружим, что этого острова уже нету. То есть вот ровно, как сказал в свое время Михаил Илларионович Кутузов, что если этот остров погрузится на дно морское, я и не ухну.
Знаете, вот. Главное, что есть наша страна, и вот Крым тут.
Да. А вот Британии как-то вот уже и нету. Вот, то есть, понимаете, у них сил недостаточно. Угу. У них сил недостаточно для того, чтобы переломить Россию. Поэтому они, кстати, сейчас все больше будут прилагать усилий разными самыми способами, о них мы еще поговорим, чтобы сломать нас изнутри, чтобы мы сами себя сломали. Потому что это единственный ход в отношении России, который в ходе всемирной истории прокатывал. То есть ни разу не удавалось сломать Россию извне, а изнутри бывало, скажем, за 20 век целых два раза.
Червячка какого-то запустить.
Да, совершенно верно. Вот, но как бы сломают, не сломают, даст Бог, не сломают. Будем сопротивляться этому. Во всяком случае, извне, при помощи Украины, они уже сломать не могут. Соответственно, приходится придумывать какой-то способ. И вот они приезжают, явно с вопросом, там, Зеленский, что тебе можно дать в каких-то разумных пределах, чтобы ты не совсем сел в лужу, и на что ты готов согласиться с Россией, чтобы мы не совсем сели в лужу. Вот они как бы пытаются найти баланс мимо вот этими двумя вопросами. Вот. Но мне кажется, что они не могут договориться. Почему? Потому что хотя бы потому, что, ну, Зеленский, знаете, это как бы такой человек, он все-таки приспособленец, он актер. Uh-huh. Он человек, который, ну, как бы вчера одно, сегодня другое. Вы знаете, как бы я недавно со смехом узнал, что, оказывается, в начале всех событий было вообще моменты, когда он аж перед ополченцами ДНР ездил выступать, еще в качестве комика. Вот, то есть он актер.
В 2015 году, по-моему.
Ну, он, конечно, не знаю, может, наркоман, кто-то еще, но он живой человек, ему страшно. Ему страшно, что убьют. И он понимает, что вот если он отклонится куда-то вправо-влево, пойдет там, попытается пойти на какие-то компромиссы с Россией и так далее, его просто убьют. Поэтому он, соответственно, будет держаться вот как бы вот этой вот позы маньяка до самого конца, чтобы хотя бы немножко вот протянуть свой образ жизни. Я бы, конечно, на его месте поступил бы по-другому, просто попытался бы, там, не знаю, договориться с нашими и сразу сдаться. Вот, там, в обмен на пожизненное заключение на курортах Заполярья, вот, ну, будет жить хотя бы, можно там, не знаю, ему какую-то месячную дозу кокса предоставить, вот.
Тоже мы ничего не пропагандируем, это...
Да, это чисто гуманно, из соображений гуманности, вот. То есть, понимаете, они сейчас в кризисе. Они сейчас в тупике. Уже видно, как вот украинская оборона, уже она просто трещит и прорывается по всему фронту. Уже не в одном месте, в разных совершенно местах. Им уже не хватает вот как бы этого ресурса для того, чтобы все держать, при том, что, скажем, они там упорные, они дерутся сколько могут, но уже все, уже нереально. Это, им нужны какие-то сверхъестественные средства со стороны Запада. Там, я не думаю, что даже вот если Конгресс США сейчас выделит Украине какой-то там транш, это ей как-то поможет. Вот. Ну, лучше,
да,
конечно,
он недавно
все равно,
вот в интервью
чтобы
же сказал,
не выделяли.
Глаза на выкате были, да, и говорил о том, что ну как так, почему Израилю там помогают, а Киеву не помогают, что происходит, как это можно объяснить. И вот, собственно, в его же Министерстве финансов, ну, имеется в виду в киевском, отчитали, что 84 миллиарда долларов поступило в украинский бюджет от западных партнеров.
Да.
Знаете, тут вопрос такой, 84 миллиарда поступило в бюджет, а сколько вообще пошло на те нужды, которые там были прописаны? Сколько,
ну, знаете...
сколько осталось на счетах, не дойдя до Киева, да, сколько... Ну, то есть это вот
ну,
тоже интересно же.
Опять же, что показали последние события, вот, это то, что, ну, современном мире деньгами можно купить не все. Можно купить достаточно многое, но, как там пела в свое время группа Beatles, нельзя купить любовь. Вот нельзя купить не только любовь, но еще и военную промышленность, например. Вот. А, грубо говоря, я думаю, что вообще весь украинский вопрос был бы решен бы действительно за пару недель, если бы мы все 90-е годы, как не в себя, а потом эта тенденция не сразу далеко прекратилась, не уничтожали бы свою военную промышленность. Если бы она у нас была бы ну, вот на таком примерно потенциале, как она была в последние годы холодной войны, там, и при этом продолжала бы развиваться, то в этом случае все решалось бы гораздо быстрее. Но у нас ее осталось достаточно много.
Это
ее
вот тот самый червячок, которого запустили в свое время.
Ее было создано много, она все-таки как-то поддерживалась, она все-таки где-то уже в 2000-е, тем более в 2010-е, начала разворачиваться. Угу. То есть, скажем, первоначально, конечно, больше внимания уделяли стратегической стабильности, то есть тому, чтобы весь мир в струху.
Доктрине ядерной безопасности, так скажем.
Но постепенно, постепенно, соответственно, все как-то тоже разворачивалось.
А потом, вот. В 2015-м мы увидели, когда была сирийская кампания, что есть такое российская армия.
Да. Ну, проблем было много. Но поскольку у нас был большой потенциал, и мы начали этот потенциал с начала войны интенсивно развивать, сейчас уже виден просто вот количественный и качественный перелом в вооружениях. А Запад, они, видимо, ну, просто почивали на лаврах, они считали, что никто не бросил бы и не бросит им вызов, поэтому они, скажем так, сейчас столкнулись с тем, что они не могут просто Украине обеспечить достаточное количество снарядов, ракет и так далее. Где что-то могут, там, как с беспилотниками, конечно, а проблема непростая. То есть сейчас фактически это во многих случаях превратилось в войну беспилотников. Но знаете, я недавно тут видел такое замечательное совершенно видео. Наш танк новой конструкции, обвешанный со всех сторон такими щитами от беспилотников. И при этом он гоняет, эффективно стреляет. А есть такая прекрасная книга, вот недавно вышедшая, под названием «Шторм Z», писателя Даниила Туленкова. Вот, он был в местах заключения, потом, соответственно, записался вот в этот отряд «Шторм Z». Министерство обороны принимало участие в боевых действиях в самые критические моменты. В Работино, я, кстати, оттуда узнал, мы все говорим «Работино». А вот они там на месте говорили Работино, потому что Бородино.
Фактически
так же. И вот он, конечно, изменил очень сильно мой взгляд, потому что мне тоже одно время казалось, что танки так уже устарели, никому не нужны и так далее. Вот он пишет, что нет ничего страшнее, чем когда подходит танк и начинает, скажем, разбирать дома, в которых, соответственно, ты прячешься. То есть танк по-прежнему нужен. А если он по-прежнему нужен, а если он по-прежнему страшен и страшнее всего, то, соответственно, то нужно, чтобы он был максимально защищен. И вот наши это делают. И мы можем производить эти танки в большом количестве, а дальше задача защитить их от дронов. Вот. И поэтому, именно исходя из своего промышленного потенциала, я думаю, мы должны одержать победу и одержать в максимальной степени на своих условиях.
Это даже не поддается никакому сомнению. Я вот хочу обратить внимание на то, что пишут наши слушатели. Не на все, конечно, потому что тут есть просто размышления, а это, что называется, в тему. Напомню, наш WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11, телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио», -Спутник. Вот пишет, если исходить из учения Карла Юнга о коллективном бессознательном, то коллективное бессознательное украинцев — это стремление к смерти. Ну, прокомментируем?
Ну, знаете, это давно замечено, что действительно, скажем, во всей пропаганде украинской с самого начала было какое-то невероятное количество некрофильских моментов. Они там смаковали трупы, смаковали какие-то расчлененные тела и так далее. То есть действительно во всем этом очень сильный такой был некрофилический аспект, который, ну, неприятный, если честно говоря, выглядит.
Да. По поводу цифр еще. Кстати, если уж на это обращать внимание, да, то у них же как гимн звучит? «Ще не вмерла, да, не вмерла, да, Украина». Да. То есть еще не умерла.
Да, но скоро не умерла, да. Да. Но заметьте, это заимствование, это на самом деле ничего своего, потому да. что это еще польское «не згинело». Вот. Где тоже? У поляков тоже очень сильный вот этот вот некрофильский элемент в культуре. Собственно, Украина он заимствованный, собственно, из Польши. Вот тоже такая обреченность на смерть, каковой себя Польша в течение XVIII века благополучно подогнала. Вот. Сейчас не знаю. Вроде они немножко поумнели, то есть они как бы подбегают к такой опасной смертоносной черты, машутся с нее, делают всякие неприличные жесты, а потом убегают назад, поляки. То есть все-таки события XX века их чему-то, может быть, научили, а может и нет.
Угу. По поводу цифр еще несколько слов скажем. Значит, это касается уже теперь наших активов, которые заморожены на Западе. Ну, я сейчас говорю коллективный такой Запад, да, потому что часть в Соединенных Штатах, часть в Европе. И вот здесь G7 высказалась о судьбе замороженных активов. Они пока не отказываются от идеи использования этих самых активов. Но в ответ в Евросоюзе осуждают Штаты за желание отобрать активы США. Об этом сказала президент Европейского Центробанка Кристин Лагард и говорит, а как же международное право? Я не знаю, это что? Это, ну, то есть она говорит, это будет прецедент. Мы в каждый раз об этом говорим, когда речь заходит о изъятии активов, там, использовании их на помощь Украине, ну, имеется в виду вот та вот самая надбавочка в виде процентов, которую они там хотят взять, украсть и присвоить себе. Когда обращает внимание Кристин Лагард на то, что это может стать прецедентом и о том, что это будет нарушение международного права, что те люди, которые сейчас обращают внимание на правила, а не на право, они прислушаются?
Ну, понимаете, проблема-то в чем? Что, скажем, за попытки изъятия российских активов может, например, последовать, как Китай это воспримет, как то, что могут попытаться изъять его активы. Угу. А его активы в западной экономике имеют уже критическое значение. То есть если без наших денег они еще прожить могут, без китайских они уже прожить не могут. То есть, а реакция Китая на попытку подобного ограбления и как бы, ну, появление новых правил, что если что-то западным странам не нравится в вашем поведении, мы тут же эти активы у вас отбираем. Это будет означать, что Китай просто будет все это по максимуму выводить. А поскольку вывести корректно все это невозможно, он будет пытаться обрушить западную финансовую систему. То есть, грубо говоря, это действительно дешевый способ открыть ящик Пандоры. При этом они понимают, я всегда это подчеркивал с самого начала всех этих разговоров об изъятии наших активов, что от того, что они их изымут и передадут Украине, ничего не изменится. Они по-прежнему точно так же будут должны нам все эти деньги. То есть Украине они отдадут свои деньги, а не наши. Что, грубо говоря, нельзя вот взять как монетку наши активы, просто отдать Украине, и потом нам говорить, вот с Украины спрашивать. Нет, угу. Спрашивать мы будем с тех, кто их взял и кто их куда-то там передал. Вот. То есть он передал не их, он передал свое, а нам он по-прежнему точно так же должен, все те же суммы. Угу. Они отлично это понимают, как бы серьезные люди, как швейцарцы, которые поднаторели на всевозможных операциях с другими, с чужими деньгами, они, скажем, отказались вступать в эту группу по поиску российских активов, хотя, я думаю, там-то у них как раз этих активов гораздо больше, чем где бы то ни было. Именно потому, что понимают, что это, ну, крах всей той финансовой системы, на которой как бы строился Запад. И уже видно, что ну, не политическая монополия Запада не настолько абсолютна, что вот можно творить все, что угодно.
Вот такая реплика, мне кажется, вот раз уж вы Китай упомянули, Егор Станиславович, вот здесь на днях же Шольц был в Китае, встречался там, в том числе с Си Цзиньпином. Китай один из самых, если не самый, нет, оговорюсь правильно, самый крупный инвестор в немецкую экономику. И вот теперь Китай задумается, ага, если такой прецедент случится,
Да.
Если это произойдет, и замороженные активы, часть из них будут изымать и использовать на нужды, ну, явно противоречащие вообще любому принципу международного права, то почему мы должны вкладывать в европейскую, да, в частности, да, в немецкую,
да,
экономику?
Да, да. То, что, собственно, и японцам давным-давно-то тот же вопрос должен был бы прийти в голову, но они, к своему несчастью, оккупированная страна. Угу. Поэтому каждый раз, когда они вкладывали в американскую экономику, потом американцы жульнически меняли правила и, в общем-то, их кидали на довольно большие деньги, вот, то японцам ничего не оставалось, кроме как просто со стенаниями смириться со всем происшедшим. А Китай, все-таки, будучи независимой державой, так мириться не будет.
Еще одна тема, это то, что сейчас происходит в Грузии. Мы наблюдаем, да, и в Тбилиси, а все началось-то из-за вот этой вот истерики, которую в Грузии подняли из-за закона об иноагентах. Ну вот, на эту тему высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что поднятая в Грузии вокруг закона об иноагентах истерика может говорить только о том, что есть решение Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти. Ну, там такие призывы звучат, действительно, что власть якобы в Грузии пророссийская там, и так далее. То есть они вот нагнетают. Прям украинский сценарий.
Знаете, власть в Грузии, она не столько пророссийская, сколько адекватная и прогрузинская. Вот, а не проамериканское и не пробрюссельское. Вот. А всякий адекватный, как бы, политический режим в мире, он неизбежно начинает восприниматься с точки зрения Запада как пророссийский.
Угу.
Вот. Это просто потому, что, как бы, отказ от идиотизма, он ведет к якобы пророссийской позиции. Вот. Но при этом, ну, действительно, скажем, я вот смотрю, и мне хочется протереть глаза. Я вспоминаю ситуацию, скажем, 2008 года, такая совершенно истерически, откровенно враждебная Грузия во главе Саакашвили. Да. И союзная Россия Армения. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, фактически, как бы полностью поменялась ситуация. То есть Армению под руководством, как бы, тамошнего победившего Навального, как бы, ну, по сути, обнулили и загнали в западные марионетки. Вот. А Грузия все-таки не без нашей помощи, будем честны, потому что, конечно, без того тумака, который тогда получил Саакашвили, там бы вряд ли бы что-то поменялось. А Грузия приходит к адекватности. И заметим, что это сопровождается, в общем, определенным ростом экономики ее. Это, в общем, сопровождается некоторой внутренней стабильностью, потому что, на самом деле, какие бы истерики не устраивали эти русофобы, там достаточно стабильная, достаточно хорошо поддерживаемая народом власть. То есть, и главное, что они... Ну, а понимаете, ну, как бы, ну, нельзя до бесконечности использовать один и тот же прием с этими цветными революциями. Uh-huh. Ну, невозможно это. Однажды это перестанет работать, однажды это перестанет прокатывать. И я думаю, что вот сейчас уже это в Грузии не прокатит. Вот. Прокатит ли оно там в Соединенных Штатах? Ну, знаете... Давайте, наверное, уже после перерыва об этом поговорим, потому
поговорим,
что
да.
У нас эта тема как бы не заявлена, но я буквально пару слов скажу по поводу вот этого фильма «Падение империи», который у нас
сейчас,
идет, кстати, в кинотеатрах.
Да.
А как-то, ну, его очень часто как-то, я бы сказал, слишком наивно и розово у нас комментаторы объясняют. А там, на самом деле, фильм-то страшный, вот, и крайне угрожающий. Вот. Ну и он предсказывает определенную судьбу Соединенным Штатам, о которых мы, ну, давайте после перерыва
поговорим. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напоминаю, что это авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Называется она «Холмогорская резьба». Вы на радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. После рекламы и новостей продолжим.
«Холмогорская резьба».